Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – эйджизм. Будем разбираться, что это такое. Наши координаты – смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм «Говорит Москобот». Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Наш YouTube-канал «Говорит Москва», телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Лен, и если не сложно, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал, где можно почитать последние новости.
Йова. Псай, да. Нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, Йова.
Вот можно в наших трансляциях посмотреть, как найти Лену в телеграм-канале. Лен, что такое эйджизм? Вообще, насколько проблема актуальна? Давайте об этом поговорим.
Вы знаете, вот то, что это стало проблемой, угу. Это благодаря тому, что в социальных сетях и вообще в интернете об этом часто говорят. По большому счету, этот самый эйджизм был и есть всегда. Пристальное внимание на него обратили в Америке в 70-х годах. Там был один психотерапевт, который занимался вопросами старения, и он как раз этот термин ввел. Он вводился именно по отношению к слишком возрастным людям, то есть к старым людям, назовем это так, и говорилось о том, что у них есть определенные притеснения, что им очень тяжело найти работу, что медики не очень-то сохраняют их здоровье, что принято считать, что им не нужна какая-то активная жизнь. И поэтому изначально эйджизм – это про то, как сложно во взрослом возрасте устроиться на работу. Сейчас это понятие, оно расширилось, ну, благодаря средствам массовой информации. И мы говорим о том, что, ну, во-первых, эйджизм, он бывает и в сторону молодых людей. И вообще вот эти все измы, эйджизм – это когда у вас что-то не получается именно потому, что вы на какой-то возрастной отметке. Да, и вы это ощущаете, некое давление внешней среды. Это не сегодня возникло. Ну, правда. Понимаете, сказки, когда мы читаем, почему у нас там в сказках были молодильные яблоки? Это не эйджизм?
Эйджизм, конечно.
Да, или когда какой-нибудь старый этот царь или король должен был прыгнуть в один чан, в другой, в третий, для того, чтобы омолодиться. Это не эйджизм, когда выбирал всегда молодую жену себе. Он не хотел рыбаки и рыбки, уберите, значит, от меня эту старуху, дайте мне молодую жену. Да? Получается, что вот этот эйджизм, он был всегда. Но когда это стало на самом деле актуально? Когда длина жизни увеличилась. Понятное дело, что когда мы читаем русскую классику, там про этот эйджизм вообще ни слова, ни полуслова. Вот про взаимоотношения полов и невротическую любовь там сколько влезет. Да. А про эйджизм там нет ничего. Почему? Потому что люди до периода, когда они должны были задумываться о своем преклонном возрасте, просто не доживали. Да? Да. Если мы посмотрим преступление и наказание,
старуха-проценщица,
да. Ей было около 60 лет. Около 60, допустим, 56 ей было, да? И по мнению Раскольникова, она, в общем-то, всю свою жизнь уже пожила, она была абсолютно ничтожеством, и жить ей на этой земле уже было не нужно.
По ощущениям, ей лет 80 было,
По ощущениям, а ей было вот примерно 56.
Алик нас спрашивает, вопрос к Елене по возрасту. К какой категории возраста относится возраст 38 лет у мужчин?
Средний возраст, зрелость.
Угу. А давайте еще поговорим о стереотипах, о возрасте, насколько они сейчас актуальны. Вот когда нам говорят, что тебе еще слишком рано или тебе уже слишком поздно, а вот ты умер, и все.
Стереотипы, к сожалению, не возникают из ниоткуда. Начнем с того. Это всегда некая такая фотография реальности. Да, она может быть искажена, потому что она все-таки такая застывшая, да, стереотипизация. Но если мы говорим о стереотипах, то люди, когда они слишком юны, они действительно не обладают достаточным количеством опыта. Почему им говорят, у тебя еще молоко на губах не обсохло, там спорить со мной, да? Или ты сначала вырасти, потом поймешь. В чистом виде эйджизм, вот по возрасту, но только по-юному. И когда молодые люди сталкиваются сталкиваются с тем, что они в резюме пишут, например, мне 22 года, я ищу работу такую-то, то люди, когда те рекрутеры, которые набирают таких специалистов, они, естественно, практически никогда их не рассматривают, ну, если они, конечно, в Макдональдс не устраиваются, да, или куда-нибудь там промоутерами листовки раздавать. Когда люди достигают определенной зрелости, как правило, это 45+, вот так вот очень жестко они начинают это ощущать, 45+. И мужчины, и женщины ощущают. Угу. Откуда у мужчин, вы думаете, в 50 лет цветные волосы возникают, да, потом? Или там какая-нибудь одежда вся рванит.
Это о чем говорит, что они хотят молодость вернуться?
Это говорит о том, что непринятие возраста происходит, угу. конечно. Или когда ему 55, а ей 23. И вот это идеальная пара, по его мнению. Угу. Конечно же, нет. Получается, что... это когда к вопросу, я почему сказала, потому что мне начали писать, что мужчины так уж от эйджизма не страдают. Страдают, страдают. Почему? Потому что эйджизм – это некий невротический посыл, да, невроз и в обществе, и внутри. Как говорил Эриксон, у Эриксона потрясающая книга есть, которая из, вообще написана про детство, но по идее, когда ее читаешь, понимаешь, что она про старость. И он говорил, что невроз – это интерсоциальное, интерпсихосоматическое и внутреннее явление. То есть mm-hmm. когда и сигналы от общества мы считываем, и сигналы от нашего тела, и особенности психики влияют. Вот это невроз. И невроз, связанный с возрастом, вот да, когда ты ярый такой эйджист, вот тут и в плену стереотипов определенных находишься, или ты чувствуешь на себя, ты слишком восприимчив окружение. К тому, как окружение тебе дает посылы по твоему да. возрасту, потому что некоторые даже с оскорблением воспринимают, когда им, например, в метро уступают место, что это я уже достиг или достигла или такого
что,
возраста,
поправился?
Что да. мне уже место да. уступают, да, получается, что этот эйджизм – это невротическая реакция, и вопросы прежде всего к тем, кто очень ярко реагирует либо в сторону возраста, либо свой возраст очень активно ощущает.
А как понять, что ты неадекватно воспринимаешь свой возраст? Когда вот так, таким образом реагируешь?
Когда есть агрессия на эту тему, угу. и когда ты, у тебя есть какое-то недопонимание, непринятие, почему так? Вот я начала говорить, что после 45 лет действительно людей не так уж охотно берут на работу. Это так. Но если мы не говорим о государственных бюджетных учреждениях, там в этом возрасте и даже старше угу. люди достаточно защищены, и они прекрасно работают, и есть даже такие сферы, где, в общем-то, только возрастным и нужно работать. Но в целом, если мы возьмем вот в какой-нибудь портал типа Headhunter или Superjob, да. там будет статистика такая, что да, если тебе 45+, и не только в России, по всему миру, то, соответственно, ты сталкиваешься с уже с определенным препятствием в виде представления рекрутера, mm-hmm. на что ты способен, на что ты не способен. Опять же, если мы говорим про эйджизм, вот когда 45 лет наступает, тебе уже кредит на 30 лет не дадут, да, в банке, ни один банк. Mm-hmm. И когда они будут вам выдавать хоть какой-нибудь кредит, они стоимость страховки увеличат в 2 раза. Страховки жизни. Почему? Потому что считается, ну, ты как бы после 45 лет становишься больной и дряхлый.
А когда в 25 лет, например, ты не можешь занимать руководящую должность, потому что к тебе относятся как еще к слишком юному, угу. это тоже эйджизм получается?
Это в чистом виде эйджизм. Более того, знаете, какой самый распространенный конфликт в коммерческих организациях? Когда руководителю 30-35, а с подчиненным 45 или там ближе к 50.
Да, и что делать в такой ситуации?
И вот мы говорим о стереотипах, да. да, откуда берутся стереотипы. Действительно, когда люди становятся слишком, вот переступают определенный рубеж после 45 лет, нужно понимать, что у нас меняется органика, меняется биология нашего тела, mm-hmm. гормональный фон сильно меняется. И, как правило, изменяются черты характера. То есть характер становится условно плохим. Если человек об этом не задумывается и это не принимает, то понятное дело, что это будут замечать все, кроме него. Однако же, что происходит с характером людей после 45 лет часто? Мы становимся более категоричны. Да, черно-белое мышление у нас появляется. Mm-hmm. У нас появляется слишком высокая значимость нашего мнения. Есть наше мнение и неправильное. Мы становимся достаточно авторитарными, да, mm-hmm. то есть мы не терпим возражений, не терпим, когда пытаются с нами пререкаться. Мы не признаем авторитетов младше себя. И вот можете представить, какая-нибудь сфера деятельности, креативная индустрия, любая вообще, там, финансы, строительство, и там руководителю 35, а он управляет людьми, которым от 40 до 50. И эти люди от 40 до 50 действительно не признают авторитета этого более молодого руководителя. И вот это вот и есть тот самый невротический эйджизм, с которым сталкиваются внутри коллектива. Что предпочитают делать рекрутеры? Они предпочитают набирать людей по возрасту руководителя, чтобы они были либо младше, либо плюс-минус там несколько лет приближены,
возрасте, да.
Да, приближены к возрасту, для того, чтобы избегать вот таких вот конфликтов.
А если все-таки такая история происходит, что, например, тебе там 25-30, да, твоим подчиненным 40, 45, 50 лет, и они тебя не воспринимают, ну, как бы так, несерьезно к тебе относятся, пренебрежительно твою просьбу игнорируют, что пытаться с ними как-то взаимодействовать, договориться, как-то на них воздействовать, или нужно искать другое место
здесь,
работы?
Здесь понятное дело, что ты руководитель, и ты берешь на себя ответственность руки, которая ведет. И ты должен заранее уже, или ты должна уже заранее понимать, что в этот конфликт ты, скорее всего, войдешь, вот этот вот конфликт по возрасту. Соответственно, будет больше ответственности завоевать авторитет. Авторитет всегда можно завоевать в любом возрасте. Просто гораздо больше усилий этот молодой специалист потратит на то, чтобы его признали авторитетом. Он может всю жизнь проработать непризнанным лидером, понимаете, в коллективе, который сильно старше себя. Он может столкнуться с реальным хейтом от коллектива, который старше себя. И здесь, естественно, нужно понимать, для того, чтобы решить этот конфликт, нужно об этом конфликте, почему и тема передачи, на мой взгляд, актуальна, да, потому что многие так, знаете, упрощают, эйджизм – это когда там старикам мешают жить. Да нет. Это тогда, когда просто две разновозрастные категории людей сталкиваются, и на почве просто возраста происходит да. конфликт. Угу. Потому что у нас ведь, смотрите, мы говорим про эйджизм, а вот это разделение поколения X, Y, Z, миллениалы,
это тоже эйджизм.
Тюбики, ну, в чистом виде. Получается, одни, других уже твоя моя не понимай. Всё. Угу.
А вот этим людям, которым 45+, как им взаимодействовать правильно с руководством, которому 25, 30, 35 лет?
Знать, во-первых, какие о них существуют стереотипы. Хотите, я их перечислю?
Конечно,
всё очень просто.
Конечно, хотим.
Первое, значит, заблуждение. На мой взгляд, это заблуждение. Однако, смотрите, если это стереотип, значит, это все равно отражение какой-то реальности. И здесь на самом деле какая-то часть людей, которым 45+, они вот такие и есть. Далеко не все, потому что мы все, еще раз говорю, у каждого свой невроз, мы слишком индивидуальны. Получается, что первое, это не владеют технологиями и не желают, у них нет желания их осваивать. Нет меня в социальных сетях и не будет. Не знаю,
попрошу
я,
кого-то
как
мне что-то там
Google,
да,
документы
помочь,
открывать,
что.
И
да.
не буду.
Да.
Не знаю, как CRM-системами какими-нибудь пользоваться, и не буду. То есть внутренний протест не разбирается. Да,
человек.
И вообще у меня, знаете, бабушка-фон называется, у меня там ничего, никакие приложения не устанавливаются.
Телефон вообще для того, чтобы звонить.
Да. Дальше. Низкая обучаемость, ну, то есть они не воспринимают новую информацию. Кондовое мышление, черно-белое мышление, категоричное мышление. Вот. Вы знаете, раньше такого не было, и сейчас я не понимаю, зачем начинать. Зачем вы эту ерундень, вот
эту
ерундитю,
программу мне предлагаете.
Аттестацию вот ввели на рабочем месте, ерундите, я не понимаю, тут 100 лет работы, я все знаю про свою работу, да? То есть это примерно так. Высокая обидчивость, вот один из показателей, когда вы входите уже в кризис зрелого возраста, это ваша повышенная обидчивость. Значит, еще один стереотип, не могут быть многозадачными, то есть выполнять разные функции, то есть нельзя разные задачи дать одному и тому же человеку, и высокоинтеллектуальную, и самую простую, например. И имеют много проблем со здоровьем. Ну, то есть они начинают все время болеть. Да. Это вообще конкретный стереотип, хотя я вам скажу так. Не так давно я работала с девочкой несколько месяцев, которой было чуть плюс 20 плюс лет. Назовем это по-эйджистски малолетка.
Так,
маленькая.
Так.
И, вы знаете, она постоянно болела. Она все время то отравилась, то у нее голова болит, то, значит, сегодня у нее там давление, послезавтра у нее еще что-нибудь, то она в депрессии. У нее, знаете, был такой набор каких-то болезней, ни одному пенсионеру не снилось. Вот это к вопросу о стереотипах. И, значит, очень важный показатель людей 45+, что они начинают очень плохо вступать в новые коммуникации. То есть они отсекают социальные контакты, оставляют очень ограниченное количество людей, с которыми они взаимодействуют, как правило, это ближний и средний круг. А новые коммуникации, новые контакты, почему не очень любят брать людей 45+, в продажи? Потому что им тяжело просто, этим термином скажу, на холодную позвонить или на холодную завести знакомство, завести контакт.
Алик продолжает. Спасибо за ответ. По мнению Елены, до какого возраста длится средний возраст и зрелость?
По моему личному убеждению, вот смотрите, вообще возраст зрелости в какой-то книге, я не помню, то ли у Эриксона, то ли у какого-то другого психотерапевта, он разделен примерно от 25 до 65. Вот где хотите, там эти свои, там два тяжелых возрастных кризиса у вас должен пройти. Кризис 30 лет и кризис 40 лет. И там еще потом кризис 50 лет. То есть вообще у нас каждые 8 лет примерно происходят возрастные кризисы, которые мы должны проходить. Об этом я хотела бы там чуть-чуть поговорить, да, что это значит именно для нашей психики, и что такое застрять в возрастном кризисе.
Давайте поговорим.
И получается, конечно. Но вот по моему личному убеждению, что такое возраст зрелости, именно если мы будем приближать к текущему моменту? Это от 35 до 55. Угу. Да, сегодня возрастной ценз, он существенно повысился. Ну, то есть сегодня уже, как говорят, 50 – это новые 30, 70 – это новые 50. Почему? Потому что люди действительно здоровее, и они действительно лучше живут.
Качество жизни изменилось.
Качество жизни изменилось. Угу. И именно в связи с этим и повысились требования к тому, как человек должен выглядеть и насколько активную жизнь он должен вести. Угу. Некоторые называют, что это такой культ. Культ красоты и культ активности. Я бы сказала, честно говоря, что это естественно вытекающая последовательность из того, что человек жить стал объективно дольше. Если раньше женщина в 42 года считалась старуха, к 50 она умирала, то сегодня женщины с 40 до 50 спокойно рожают детей.
Угу.
И никто не видит в этом уже ничего.
А Дмитрий предполагает, что холостые за 45 более общительные. А,
значит, смотрите, по поводу вообще холостячества и одиночества. Есть огромное исследование, которому больше 75 лет, проводили его не у нас, его проводили в Америке.
Угу.
Это было исследование, о котором писали в Harvard Business Review в свое время. Я его читала достаточно давно. И, значит, начиная с 1930 какого-то года и на протяжении 75 лет очень большую группу студентов одного из американских вузов каждые два года обследовали для того, чтобы понять, что влияет вообще на качество условно старости. То есть была цель проследить их жизненный путь, их здоровье и вообще как складывается их жизнь именно на протяжении очень длительного периода. По-моему, 900 человек принимало участие в этом исследовании, 900 респондентов. И выяснилось, что хуже всего со старостью, со здоровьем и вообще с качеством жизни это у тех людей, которые страдают одиночеством. И хуже всего это когда человек начинает в определенном возрасте, начиная примерно с 30-35 лет, ущемлять свои социальные связи.
То есть меньше общаться?
Меньше общаться, да. Уходить вот в эту интроверсию, оставлять только определенный круг людей или выбирать только определенных людей, которых он очень сильно впускает. И это исследование подтверждает, что если вы на самом деле хотите очень долго сохранять моложавость, да, ясную голову и вообще жизненную активность, то социальные связи и вообще отношения между полами, в том числе между межполовые отношения, они супер значимы. Это супер значимо.
Еще я вспомнила пример из классики, да, когда нам писали о том, что в 17-18 лет девушка обязательно должна выходить замуж, к ней сватались, бал, вспоминаю, например.
Ну, это вот по классике, там, да. Понимаете, если вы с 18 там, до 25 лет не родили всех своих детей, то есть шанс, что потом вы просто уже не перенесете родов, потому что женщины очень часто в родах умирали. Почему в сказках все время был отец, у него были дети, дочки, и была мачеха, потому что мама, как правило, умирала при родах, но это вот такая вот отсылочка. И, соответственно, роды переносить женщинам было очень-очень тяжело. Вообще привязка, в принципе, к женской сексуальности, привязка женской сексуальности к родам, это такой, ну, анахронизм абсолютный, он из прошлого идет. Потому что сегодня, если женщина, она уже все родила всех своих детей и рожать больше не хочет, это не значит, что она потеряла свою сексуальность.
А нужно ли сейчас стараться раньше выходить замуж, как нас учили?
Нет,
вот что-то такое делать, да, соответствовать каким-то ожиданиям наших родителей, бабушек, родственников, которые нам говорят, что до 25 лет нужно окончить институт, и в этом институте тебе нужно найти мужа там, или жену, дальше ты должен устроиться на хорошую работу, занять руководящую должность, там, купить холодильник, пылесос, машину, квартиру и так далее.
Скажем так, в этом что-то есть, но очень-очень общее, и очень большой должен быть разбег по времени. Вот когда ты должен закончить вуз. То, что ты должен закончить, получить какое-то образование, я лично не сомневаюсь, да, это так. То, что ты должен начать вступать в какие-то межполовые отношения, да, это так. Когда ты должен выбрать себе мужа или жену, по моему глубокому убеждению, тогда, когда ты уже понял, какой партнер тебе нужен. Для этого тебе нужно пройти через определенное количество взлетов и падений, маленьких психотравм, соитий и расставаний, именно для того, чтобы ты понял, как тебе надо, как тебе не надо. Сколько ты проживешь в паре с одним, с другим или с третьим партнером, никто не знает. Отношения имеют свойство начинаться, имеют свойство заканчиваться. Когда тебе нужно заводить детей? Тогда, когда твой организм способен выносить и воспитать, поставить на ноги этих детей. Я сейчас и про мужчин, и про женщин тоже говорю.
Майя нам пишет, бывает ситуация, когда женщинам на собеседовании намекают, что, мол, 35 лет, а вот вы в декрет, уход за детьми уйдете. Как правильно сказать на собеседовании, что декрет не влияет на работу?
Смотрите, во-первых, декрет влияет на работу. Это первое, что нужно принять. И вот здесь, когда мы только что говорили о женщинах, смотрите, сколько к женщинам предъявляется противоречивых требований. По идее, вот если мы возьмем сейчас какую-нибудь среднестатистическую условно образ мамы, да, маму какую-нибудь посадим, она скажет, что ты до 30 лет должна и карьеру сделать, и детей своих родить. Ну, в идеале. Да,
да, да,
и с мужем еще все наладить, и желательно, чтобы у вас уже была ипотека и дача. И получается, вот если она до 30 лет рожает детей, она совершенно точно не сделает карьеру. Это невозможно. Чтобы тебе начать делать карьеру, тебе нужно от 10 тысяч часов проработать на какой-то должности. Это 3,5 года, чтобы тебе стать хоть сколько-нибудь приличным специалистом. Можете представить, если вы хотите достичь, ну, какого-то пика, это 5 лет, 7 лет нужно посвятить какому-то делу, в которое вы вкладываете, которое вы будете называть своим карьерным потенциалом. Получается, если она занимается карьерой, она уже не родила до этого времени детей, ей начинают все трещать, что у нее тикающие часики.
Да, общество...
Получается, да. Это противоречивое требование. Она не может до 30 лет, эта женщина, и родить детей, и сделать карьеру. Угу. Теперь к вопросу нашей слушательницы. Как сказать, что декрет не влияет на работу? Никак, потому что он влияет. Он влияет, и все. Есть работодатели, которые спокойно к этому относятся, толерантно. Есть работодатели, у которых на первом месте стоит результат, и их не волнует, что у женщины есть свои биологические часы и вообще биологические материнские гормональные потребности. Mm-hmm. Что если женщина до 35 лет не родила ребенка и не реализовала себя как мама, а у нее все по возрасту гормонально там созрело, то она начинает делать карьеру и невротически постоянно находиться в чувстве вины, что она не имеет еще продолжения потомства или не дает своему мужчине продолжение потомства. И это тоже влияет на то, как она будет руководить, как она будет или там заниматься какими-то делами и как она будет достигать результат.
Мы еще говорили о том, что сейчас, так как эйджизм существует, мы стараемся как можно дольше оставаться молодыми, хорошо выглядеть, не говорить, сколько нам лет. Это говорит о чем? О том, что мы все-таки боимся старости.
Смотрите, вот смотря насколько ярко это выражено, да. Если, еще раз говорю, если вы такой жесткий прям эйджист, ну вот прям реально вы не переносите возрастных людей, вас они раздражают, вы не можете с ними не коммуницировать, и вы, кроме как злых шуток, в их адрес вообще ничего не можете отпускать. Это на самом деле ваша проблема, и что за этим стоит? Скрытый страх старости и смерти, ну вот этой беспомощности и смерти как результата. Если вы бегаете и бесконечно вас беспокоит, что на вас кто-то там как-то по-эйджистски смотрит, то вам не так сказали, то возмутились, а оказывается, вы так молодо выглядите, никогда не скажешь,
я
сколько вам
лет. Я ощущаю себя на 35,
да,
да.
И так далее. Если вы очень остро ощущаете свой возраст, это тоже ваш невроз, и это тоже зашитый вот этот вот бессознательный страх вот этой дряхлости и смерти, и вам разбираться надо с этим. Если мы просто... Мир — это агрессивная среда, начнем с того, да? Если мы просто говорим о неких трендах, и вопрос был в том, а что делать, вот если скрывать свой возраст, не скрывать свой возраст. Если вы можете спокойно говорить свой возраст, сколько вам лет? Мне 45. Все, вас это не колышет, кто там как воспримет. Это хорошо, ставьте себе пятерку.
А если говоришь, что 40, а тебе на самом деле 45?
Ну, я бы тогда задала, если бы это был человек в психотерапии, я бы задала вопрос, что эти 5 лет, простите меня, почему вы цепляетесь за 40, что эти 5 лет для вас значат такого критического?
Да? То есть, если хочешь себе скосить несколько лет, это уже говорит о каких-то проблемах?
Ну, это некоторое неприятие, то есть это страх, перестрах перед реальной цифрой, потому что тогда есть какой-то внутренний эйджист, сидит у вас там внутри, который назначает
цензор
эти
какой-то.
Цифры да, опасными. Но суть какая, что действительно, вы, например, придете, женщина, мужчина, 45-50 лет, приходит устраиваться на работу. Ну почему я все время обращаюсь к работе? Потому что там все время есть конфликт. А рекрутеру 30 или 28 сидит девочка, мальчик.
Да.
Что будет происходить? Будет у этого рекрутера барьер? А если это профессионал, да, который ходит на специальные курсы, который обучается психологии, который читает много литературы, скорее всего, он этот барьер у себя преодолеет. Он будет понимать, что нужно смотреть на компетенции, да, а не находиться в плену стереотипов.
А можно ли сказать, что так популярный в последнее время здоровый образ жизни, да, когда мы ходим в спортивный зал, на йогу, придерживаемся принципов здорового питания, это то, что мы просто боимся старости, да, хотим дольше оставаться молодыми, вот, такой вот эйджизм у нас внутри сидит, чтобы нам не сказали, что мы в свои 60 выглядим на 60, а сказали, ну, максимум 50 с хвостиком.
Слушайте, ну, нормально бояться старости и не хотеть ее. Ну, по идее, нормально. Смотря сколько сил вы на это кидаете. Вот когда говорят слово культ, что такое культ, да? Культ молодости, и красоты и ЗОЖа. В культе что плохо? В то, что это... Я достигну этого любыми средствами, даже если это будет в ущерб уже мне, я буду этого достигать. А если заменить культ на стремление, стремление к молодости, стремление к здоровью, стремление к красоте, что тут плохого?
Сергей пишет, свои 40+, поняли с женой, что на детей все меньше сил и времени, все же немного нужно было раньше рожать детей.
Ну, то есть, если у детей, в пары вообще нет детей, и они такие в 40+, поняли, наверное, надо было раньше рожать детей.
Сейчас нет сил на это.
Сейчас нет сил на это. Я задам вопрос, а чего вы эти силы ниоткуда не возьмете, не подпитаете и все-таки не родите? А если у них уже есть, например, один взрослый там ребенок, и они второго просто не решились, ну, я так скажу, заведите животных, используйте свой отцовско-материнский инстинкт туда.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева. Сегодня обсуждаем тему эйджизма. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог» в студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема программы «Эйджизм». Обсуждаем сегодня, что это такое, что с этим делать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Лена, вот вы хотели рассказать историю, да, когда из-за возраста человека могут не взять на работу. Я добавлю, уважаемые слушатели, если вы столкнулись с такой ситуации, когда, например, вы устраивались на работу или хотели пойти куда-то на обучение, и вам говорили, вы слишком стары для этого или слишком молоды. Расскажите об этой истории. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Лен, теперь ваша история.
Моя история, я ее уже однажды рассказывала, но давно, и я ее повторю. Когда я готовила программу, я сидела и думала, ну, вот как-то эта тема эйджизма, она меня как-то не сильно касается, но я на нее не триггерюсь. А потом вдруг вспомнила, думаю, что это меня не касается, меня очень даже однажды коснулась. И по моим наблюдениям, смотрите, где чаще всего вот эта эйджистская составляющая прямо может ранить или резать людей, да, это, ну, прием на работу, как, хотя мне там уже написали, можно уже про рекрутеров не говорить. Можно, говорю последний раз, прием на работу. Далее, значит, личная жизнь и знакомство, когда люди при знакомстве не могут назвать свой реальный возраст, и при построении отношений это вдруг является почему-то краеугольным камнем. И это сфера родительства. Это тогда, когда люди, например, 40+, решают стать родителями, и их называется все медицинское сообщество.
О, да, вот так.
И все родственники начинают делать рука-лицо и говорить, ну куда вы-то вообще уже? Вам уже вон грядки поближе к земле, а они тут, понимаешь ли, когда вы пойдете на родительское собрание, вам что уже будет, за 50, что ли? И вот такие вот все истории. А теперь моя история. Она произошла несколько лет назад в ковид. Значит, я думала, чем мне бы позаниматься, но времени свободного было больше. Да, когда мы все были на изоляции, хоть я там и волонтерила, и ездила, помогала пенсионерам очень много, возила им продукты. У меня есть такая грамота, заслуженный волонтер в ковид. И сидела на горячей линии, очень много пожилых людей звонили, именно пожилых людей, и говорили, что они безумно, мы, говорит, не знаем, от чего нас берегут, но нам не могут приехать к нам наши близкие или какие-то друзья, к которым
поддержать.
Они привыкли, передать передачку, они не могут увидеться, и мы, говорит, от этого умираем, то есть нам от этого очень плохо. То есть, как бы медицинское сообщество пыталось старичков оградить, да, от ковида, а оградить от одиночества и от этого тлетворного влияния одиночества оно не смогло. И я тогда думаю, а не поучиться ли бы мне пойти такому направлению, как психодрама? Оно является сомнительным там в среде психотерапевтов, но я думаю, пойду, схожу на первую ступень и пойму, насколько мне это нравится, не нравится, чтобы, так сказать, не ориентироваться на мнение других, а составить свое. Подаю заявку, значит, прикладываю все свои дипломы, мне назначают собеседование. На собеседование приходит девушка молодая, и мы это собеседование проходим, и спустя какое-то количество дней мне приходит отказ. И говорят, мы вас не возьмем. Я говорю, почему? И ответ был вот какой. что вы старше не только всей группы, которую мы набрали, но и вы старше, существенно старше даже всех преподавателей и кураторов, которые будут вести эту психодраму. И мы опасаемся, что вы своим авторитетом, возрастом, ну, просто там всех задавите.
Просто драма какая-то, действительно.
Представляете, да. То есть даже в психологической среде, жаль, я забыла эту психологическую школу, как она называется, сейчас бы я их тут раскатала, так сказать, рекламу им
сказали
сделала.
Сказали бы, да,
название. Да, но я забыла. Но то, что такая ситуация была со мной, я тогда так сделала, подумаешь, ну, целая куча направлений, куда я могу пойти обучаться. И, в общем-то, пошла на психосоматику. А там никаких ограничений по возрасту.
Там можно в любой момент.
Да, да? Поэтому вот даже со мной и даже в такой, казалось бы, истории, как психологическое обучение, где, ну, не должно быть уж таких стереотипов. А вот, пожалуйста, есть.
А есть все-таки какие-то такие истории, куда вот, правда, поздно идти учиться, да, или слишком рано из-за возраста, или все-таки не нужно себе ставить
Слушайте,
такие ограничения?
Слушайте, знаете, я когда смотрю социальные сети, в том числе и запрещенные, когда я вижу, как некоторые бабули танцуют, чуть ли не стриптиз. Когда я вижу, как некоторые дедули показывают, знаете, есть такие тренды, я в 60, я в 70. Там да. Просто в 60 такой дряхлый старик с трупными пятнами, а в 70 там просто дедушка, который качает пресс, весь такой вот поджарый.
Сухой, да.
Да, и он, значит, там с каким-то флагом покоряет Эльбрус. То есть для меня, я считаю, что нет этих ограничений, и эти ограничения, они действительно в нашем психологическом восприятии возраста, потому что огромное количество существует молодящихся бабушек, дедушек, и огромное количество существует 30-летних старичков. Видели такие?
Конечно.
Типичная
седые глаза,
бабушка,
да.
Типичный дедушка, а им по 30.
Да. А что, кстати, это происходит, что кто-то в 30 уже...
Да, психологическое
всё?
Старение.
Да?
Ну, конечно, но если у нее из развлечений уже грядки, и она знает все рецепты вкусных консервированных огурчиков, как сделать, когда она уже не ходила на
кстати,
танцы.
Кстати, вот про огурчики. Вот почему некоторые, вот смотрите, в 28 лет, например, там даже, может быть, чуть раньше, начинают думать о том, что все, они нагулялись, им уже в этой жизни ничего особо не интересно, они такие домашние, они заводят семью, мужа, там, жену, детей, покупают себе дачу, а с друзьями общаются только по праздникам, встречаются только парами, становятся такими семейными, спокойными людьми. А есть те, кто в 25-29 лет еще не определился, он не готов создавать семью, какая дача, вот что я даже не думаю там о том, чтобы жить отдельно от родителей. Это говорит о том, что одни инфантилы, а
да,
другие не инфантилы.
Одни инфантилизированы, а да. Вторые, они тоже инфантилизированы, только они на себя уже примерили образ старичка.
Да.
Понимаете, вот и то, и другое, это все-таки психологическое отклонение, с которым любой психотерапевт справится через определенное количество времени. Угу. Знаете, какое самое распространенное заблуждение, которое фактически, знаете, как на когнитивном, на ментальном уровне встраивается? Когда женщина или мужчина говорят, ну, мне уже 41, поставьте свой возраст. 45, 50... Ну, мне уже, в общем-то, романы крутить поздно, отношения строить поздно. Мне уже надо вот, ну...
Такая установка
детьми
в голове,
позанимался, да.
Да,
да, и почти что в монастырь. Ну, вот что мне, грядки остаются, да и рецепты огурчиков. И в этом моменте я, конечно же, всегда... Очень часто такое говорят в терапии. Я бы не так уверенно не утверждала, если бы я с этим не сталкивалась ежедневно практически у разных людей. Я всегда говорю, так, стоп. А кто вам сказал, где вот эта вот грань, когда вам что-то делать рано или что-то делать поздно?
Да, вы сами себе ее устанавливаете. Нужно от этого уходить, да?
Нужно от этого уходить. И здесь нужно обратить внимание на то, как вы прошли свои возрастные кризисы.
Сергей пишет, не согласен. Моя жена закатывает шикарные огурчики в свои почти 40, и одновременно мы думаем вырваться в тай без детей, да и сноуборд нам не чужд.
Ну, смотрите, огурчики – это некая метафора,
конечно.
Да? Потому что если вот у вашей жены жизнь крутилась вокруг огурчиков, поверьте, вы бы поняли, о чем я говорю. Mm-hmm. Если она и крутит огурчики, и еще крутится вокруг пилона, но это просто шикарное сочетание, вам повезло.
Угу. А Т нам пишет, если меня просят на работе помочь с поиском сотрудников, не рассматриваю женщин моложе себя, хочу быть самой молодой в коллективе.
Ну вот, это в чистом виде ваш страх старости. А я, честно говоря, что когда я занимаюсь поиском сотрудников, на что я обращаю внимание в первую очередь. Да, конечно, возраст деторождения. То есть если женщине где-то около 30 лет, и она пишет в резюме «нет детей», то даже на вопрос я задам, а вот сколько лет вы еще не планируете рожать? Она скажет, например, 5 лет еще точно. Я понимаю, что это, знаете, это 50 на 50. Это все равно, что вот
как
пальцем
повезёт.
В небо ткнуть.
Да.
Ну, конечно, потому что если она в возрасте 30 лет задумается о детях, абсолютная, нормальная, здоровая, здоровая реакция, если она выберет детей, а не вот эту вот должность, не вот эту карьеру, да, которую ей кто-то или что-то предлагает. На это я обращаю внимание. На что я еще обращаю внимание? Когда присылают, например, резюме, и это возрастной человек. Вот я смотрю, а как это резюме оформлено? Потому что так бывает, что там прям по резюме видно, что возрастной человек действительно не владеет даже самыми базовыми, вот не владеет компьютером. Знаете, как раньше бухгалтера искали. Бухгалтер со знанием компьютера. Вот объявления такие были в 90-х годах, потому что компьютер это редкость большая была. Да. А сейчас же, ну, кто может, не пишут же этого нигде, аж там знание, да, компьютера. И получается, а здесь вот знания компьютера нет у человека. Я на это обращаю внимание.
Любовь
всегда
пишет: всегда спокойно говорю, что мне 65+, и даже приятно, когда люди говорят, что очень молодо и хорошо выгляжу, и совсем не страдаю, что на пенсии и не работаю, всегда есть чем заняться, и никуда не нужно спешить.
Я не помню, у кого, у какой-то моей коллеги, психотерапевта, есть такая фраза: лучше удивлять, чем скрывать. То есть, когда вы говорите свой возраст, и кто-то удивляется, это лучше, чем когда вы его скрываете.
Пишет нам 898-я, подруге 40, вышла замуж недавно, родила ребенка, с грустью вспоминает, какая бурная и веселая жизнь была, но любит и ребенка, и мужа. И вот тут как раз я хочу подойти к теме возрастных кризисов, да, когда вот мы понимаем, что вот в 40 вот у нас уже муж, ребенок, и у нас не будет такой легкой, беззаботной жизни, какая у нас была в 20, когда не было и мужа, и ребенка.
А это не кризис. Смотрите, я вам сразу скажу вот этой женщине, которая родила ребенка в 40, что вот этот период детства, он очень-очень короткий. Это 3-5 лет. Ну, то есть он очень быстро заканчивается, когда вы привязаны к ребенку, и вам действительно очень сложно его оставлять. Ну, находить нужно все время каких-то нянек, очень тяжело, значит, эмоционально оторваться. Он очень быстро заканчивается, и поэтому тут ставить жирную точку на своих бурных похождениях куда-нибудь я бы не рекомендовала. Это многоточие, я вам честно говорю, как женщина, которая вырастила двоих детей. А когда мы говорим о кризисах, вот чем отличается кризис 30 лет, они оба очень тяжелые, от кризиса 40. Под 30 и 40 я подразумеваю туда-сюда несколько лет. То есть это могут быть и 32, и 36, понимаете, да? И 45, и 50. Вот они размазаны, потому что мы все очень уникальны. Вот кризис 30 лет, он примерно звучит таким образом. Мне уже 30, а я еще в этой жизни даже не понял, чего я хочу. То есть это поиск своих истинных желаний, поиск себя. Вот это возраст 30 лет. В 30 лет очень много еще энергии есть, и в 30 лет тебе все время кажется, что все вокруг уже всего добились, а ты все еще лузер. Или там, ну, ищешь на каких-то там вот, да, низких позициях. Это кризис 30 лет. Его нужно правильно проходить. Вообще любой кризис, зачем он дан? Это для того, чтобы психика взрослела и переходила на новый уровень. Поэтому очень важно вот для нас, психотерапевт, когда мы приходим, мы видим клиента, который пришел в остром экзистенциальном возрастном кризисе, мы его из этого кризиса должны вывести, потому что если он в нем застрянет, то, понимаете, возраст по паспорту будет меняться, а психологическое состояние человека нет. И там один кризис будет наслаиваться на другой, и все. И вот эта вот разбалансировка, как раз и крашеные волосы, и когда мини-юбки у бабушек, и все вот это вот, оно идет как раз из вот этих вот проблем, когда кризисы возрастные не проходят, и психика по возрасту не созревает.
Но все-таки получается, что это кризис, да, а не то, что человек не стареет душой, и поэтому носит юбки и красит волосы.
Когда он не стареет душой, он, скорее всего, очень гармонично. Он действительно будет моложавым, и самое главное, ключевое слово, современным. То есть он будет в ногу со временем идти. Но это будет настолько гармонично. Мы можем... Вы видели, как выглядит и одевается Андрей Кончаловский, и Владимир Познер?
Да, конечно.
Ну, согласитесь, если они покрасят волосы, то мы сразу поймем, да, что у человека какой-то острый, тяжелый кризис внутри вдруг происходит. А когда мы их видим вот такими, мы понимаем, что они очень моложаво выглядят, да, они не скрывают свой возраст, но насколько сильно мы к ним тянемся. Так вот, кризис 30 лет, я сказала, это поиск себя, такой болезненный поиск себя и попытка отделиться от навязанных каких-то стереотипов. А возраст 40 лет звучит примерно так. Как же я от всего устал? Это когда человек совершенно точно знает, как ему жить, но он недостаточно удовлетворен тем результатом. Ну, частично удовлетворен, можно было бы и лучше, он так себе говорит. Но у него недостаток энергии. Он говорит, как я устал вообще бежать, как я устал с чем-то бороться, как я устал от этого всего. Вот это кризис 40-45 лет. Если вы вдруг находитесь, вот вроде у вас по фактам все нормально в вашей жизни.
Но такие мысли в голове.
Да, но вы просыпаетесь вот с этим состоянием. Значит, вы проходите этот кризис. И самое главное, что каждый кризис, у него есть, ну, определенные... скажем так, инструментарий, как его проходить. Первое, что очень важно, над чем работают психотерапевты, да, в кризисах, когда у человека должна серьезная переоценка ценностей произойти. Почему мы должны перейти как бы из одного рубежа возрастного в другой, из одного возраста в другой перескочить? Мы должны переоценить ценности. И вот в этот период, когда мы подходим к 40-45 годам, у нас невероятная значимость социальных проектов. Вот в свое время Эрик Эриксон, он говорил, что кризис 40 лет, он дан человеку только для того, чтобы он начал вносить свой вклад в развитие Земли. Понимаете?
То есть
в 40 лет человек может начать влиять на жизнь вообще вот вокруг себя. То есть не только своей жизнью заниматься.
Глобально как-то
да,
мыслить.
И крутиться там условно в рамках своих mm-hmm. штанов, а именно делать что-то социально значимое. Это необходимость психологическая. Если человек к этому не приходит, если он не заводит никакой деятельности, благотворительности, помощи, передачи опытом, не знаю, не создает что-то, что помогает другим, он через этот кризис не пройдет никогда.
Это в 40?
Да, 40-45.
А 50-60 лет рассматривать?
50 лет, это вообще называется, если вы правильно пройдете кризис 50 лет, вы выйдете в возраст свободы. Вы поймете, насколько вы сильны и энергичны, mm-hmm. и насколько вы абсолютно уже независимы от чужого мнения, потому что вам можно все.
Киткат пишет, бывший муж, когда мне было 35, сказал, что может найти помоложе, нашел
да.
и создал новую семью.
Да.
В 40 мне сказал, что я еще ничего, после таких слов со стороны мужчины становится печально, хотя я понимаю, что мне еще даже не 50, чтобы слышать такое. Как к этому спокойно относиться, каждый раз себя не уговаривая, слыша это от противоположного пола? Да ты себе еще найдешь.
Вот
да.
смотрите, мужчины, они очень часто действительно меняют женщин на помоложе. Mm-hmm. Некоторые психологи объясняют это тем, что, ну, в общем-то, это им гендерно и положено, потому что молодая женщина – это потенциальная мать его потомства. Да, и вот молодая женщина, она просто для него привлекательнее, просто для него приятнее, просто он ее в нее готов заново влюбиться. И это действительно так. Здесь, естественно, сразу возникает вопрос, а с вашей внешностью что? Вот так бывает очень часто. Женщины мне говорят, а я выгляжу моложе своего возраста. Я обычно молчу в ответ, но я вижу, что нет. Вы выглядите на свой возраст, просто другие могут выглядеть старше, а вы на свой. Вот если вы все-таки, да, не культивируете, но стремитесь к тому, mm-hmm. чтобы быть моложавой, здоровой, современной, то в этом случае мужчине будет очень тяжело сделать выбор в пользу молодой женщины, потому что сегодня возможности позволяют выглядеть молодо и обманывать вот этот наш визуальное восприятие, обманывать на 100%. Поэтому если вы, в общем-то, этим занимаетесь, а в определенном возрасте мы должны приходить к тому, что мы должны этим заниматься. Это, если хотите, тоже экзистенциальное осознание, когда мы понимаем, что да, мы входим в такую конкуренцию, где нас могут выжить из коллектива за то, что мы взрослее, где нас могут перевыбрать, да, ну, то есть отдать предпочтение какому-то другому партнеру, потому что мы достигли определенного возраста, и, соответственно, наша внешность, она тоже достигла определенного возраста.
Олег нас просит еще раз вернуться к кризису 50 лет. Как правильно принимать его, этот кризис?
Должна появится новая миссия и новый смысл жизни. Вообще 50 лет – это тогда, когда человек, он говорит себе, я имею право быть свободным, и mm-hmm. я имею право решать, как мне жить. Вот это очень здорово, если вы подошли к этому кризису с определенной финансовой поддержкой самого себя. То есть вы не ждете, что вам сын или дочь будут вас содержать, а у вас у самого есть финансовые накопления, и у вас есть какой-то свой карьерный капитал. Вы можете быть экспертом, вы можете быть востребованным, несмотря на возраст. То есть это очень важно, подготовиться к этому вот до 50 лет. Далее. Должны обязательно в 50 лет, это очень важно, обязательно очень частое обращение к своему либидо. Ни в коем случае нельзя разрешать себе думать, что если у меня сейчас произошла гормональная перестройка, я сейчас говорю о постменопаузе у женщин mm-hmm. и о гормональном спаде у мужчин, то это значит все. Сфера отношений – это для меня уже порушена. Да, то есть мое дело грядки, мое дело мастерком в гараже стучать. Нет. Потому что сегодня медицина предлагает хорошую заместительную терапию, очень эффективную. Она вовсе не такая, как 10 лет назад, когда там женщины боялись, что они будут толстеть, у них будут волосы на лице расти и так далее. Сейчас этого нет. У мужчин то же самое. И благодаря этой заместительной терапии человек чувствует себя классно. Угу. Классно. То есть его сексуальность, она не привязывается к его детородной функции. И вообще обращение к либидо, либидо, если вы хотите, это не просто про секс. Это энергия жизни. Если вы умеете с ней коммуницировать, если вы понимаете, как она проявляется, и что в вашей жизни от этой энергии зависит, значит, вы этот возраст 50 лет пройдете, вы не упадете в старость сразу. Знаете, когда люди за несколько лет просто сморщиваются, да, и превращаются вот из вроде бы моложавого человека, мужчины,
раз
просто
всё, да.
Да, в старичка. Да. Дальше. Очень важно... В 50 лет нужно понять, кому-то надо передавать свой опыт. Здесь сгодятся внуки, сгодятся еще не подросшие дети, сгодятся молодые сотрудники, сгодится любое сообщество, где вы можете быть, где вы можете передать
делиться,
хоть какой-то,
да,
опыт. Почему? Для нас очень эмоционально, естественно, когда молодежь тянется к зрелым людям. Всегда к зрелым людям тянется молодежь, если этот зрелый человек сохраняет ясность ума. Если он не стал, ну, вот это, знаете, как старуха-климактеричка или дед какой-нибудь, вечно злой на всех.
Да,
нет,
да.
Если человек сохранил ясность ума и абсолютное вот жизнелюбие в хорошем смысле, в этом случае молодежь, молодые, будут всегда тянуться.
Если с ним интересно.
Даже есть, существует гипотеза, эволюционная гипотеза, зачем женщинам дан климакс, извините, я про это поговорю.
Ничего страшного.
Что, казалось бы, почему женщины, ну, до старости не могут, идут у нее там эти дни и идут. А потому что, с точки зрения эволюции, ну, это гипотеза, ну, все, что касается эволюции, все гипотеза,
нам же
потому что проверить,
да,
нельзя. Потому что бабушка, она должна заниматься внуками, а внуки будут очень любить бабушку. Для того, чтобы мама занималась,
понятно,
как раз отношениями с папой, карьерой и мамонтов добывала, да? А бабушка, вот чтобы ее никуда не тянуло, помимо передачи своего опыта, помимо воспитания внуков. И поэтому для 50 лет передача опыта, это очень важно. Я не знаю, блог вы заведете, где вы будете делиться, вы будете ходить куда-то выступать, вы вступите во все, значит, кружки активного долголетия. Я не знаю, что вы будете делать, но если вы это не начнете, кризис вы нормально не пройдете. И еще очень важное качество. В 50 лет, мы наконец-то научаемся жить в моменте. В моменте. Потому что вот эти вот песенки «Я в моменте», когда тебе 20, никто в 20 лет в моменте не живет.
Как
я сразу
понять, что
говорю.
Мы в моменте стали
В моменте
жить.
Это тогда, когда ты ценишь и живешь сегодня. Сегодня. Потому что о будущем ты уже позаботился, а свое прошлое ты уже осознал, и ты его изменить не можешь. А о будущем ты уже позаботился. И для тебя интересно абсолютно все, что происходит сегодня. И волнует, и тревожит тебя только то, что происходит сегодня и там в ближайшие дни.
А Цурит пишет, что мужчина запрограммирован на полигамность.
Ну, мы уже об этом говорили. Кто-то запрограммирован на полигамность,
да,
кто-то запрограммирован на бесконечную охрану своей территории, и здесь только я, а больше у него на это сил не хватает. Поэтому это все настолько, как сказать, сомнительно,
да,
это все под вопросом, кто как.
Верунчик пишет, как же вы правы, я только в 45 начала обращать внимание на социальное окружение, участвовала в оформлении документов, на шлагбаум возле дома, прохожу в вопросах на активном гражданине, постоянно слежу и фиксирую забитые стойки во дворе. То есть это какая-то активность такая, да, должна появиться?
Вы знаете, кто... Я просто вот активный волонтер, зооспасатель. Знаете, кто больше всего помогает животным?
Кто?
Женщины после 40 лет и до поздней старости, до 80, до 90 лет. Бабулечки, которым по 70, по 80 лет, сколько они душ спасают вот этих вот животных, вы себе просто не представляете.
А есть ли какие-то случаи, когда все-таки нужно скрывать свой возраст, не называть его?
Слушайте, ну если вы не хотите на сайте знакомств писать свой возраст, не пишите. Если вы не хотите работодателю, например, на первом собеседовании, на первом этапе, да, когда сидит молодая девочка, не когда руководитель принимает решение, беру-не беру, а когда сидит молодая девочка и отсеивает, вы видите, что этой молодой девочке просто осознанности не хватит. Ну, можете соврать. Осознанно соврать, понимаете? Не соврать для того, чтобы внутри себя подавить ощущение своего возраста, а соврать, потому что того требуют обстоятельства.
Верунечка пишет, я на прошлой фирме очень скованно себя чувствовала, я была старше всех, и мне приходилось поддерживать их тему для разговора, очень часто красила волосы, чтобы не выдать мою седину, очень корректно давала им советы и доминировала.
А знаете, одна история тоже есть, я про нее хотела успеть рассказать. Ушел этот сервис из России, сервис по знакомству Tinder. И вот он несколько лет назад выплатил компенсацию 11 миллионов долларов, чтобы вы понимали. Знаете,
так,
кому?
Кому?
Людям, которым было 40 лет, потому что в какой-то момент выяснилось, что, значит, людям, которые до 40 лет, они за подписку платили в два раза меньше, чем люди, которым за 40 лет. И, значит, когда эти люди
как
за 40
обидно.
Лет об этом узнали, они подали коллективный иск, и Tinder, значит, выплатил всем, кто в этом иске участвовал, 11 миллионов долларов на всех. Вот так. А вы говорите возраст.
Да, Инна пишет, а если мне интересно ваши танцы, а нравится готовить еду и ездить на дачу, это мое хобби, и я не старушка, как вы говорите.
Пожалуйста.
Ни в чем себе не отказывайте. Пожалуйста. Алик нам пишет. Марина, Елена, большое вам спасибо за интересную беседу.
Только почему такая... Вот есть, я, знаете, чтобы подсветила вот в этом сообщении агрессия. А если мне не интересно... Оно, может быть, конечно, там не так. Там же текст там написан.
Но мы уже не узнаем, потому что, как
агрессия,
обычно...
Агрессия, если есть агрессия, то, да, здесь есть какой-то вопросик у вас. Угу. Триггеритесь.
У нас время эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня об эйджизме. Как всегда, было очень интересно. Лен, большое вам спасибо.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».